У ефіры «Свабода» ў Мінску 6 раніцы, ў пражскай студыі навінаў Стас Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты рыхтуюцца да ўвядзення санкцый супраць ураду Сырыі ў адказ на жорсткае здушэнне выступу апазіцыі. Пра гэта заявіў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі ЗША Томі Вітар. Ён адзначыў, што Вашынгтон лічыць дзеянні сырыйскіх уладаў непрымальнымі. У горадзе Дара на поўдні Сырыі, у які былі ўведзеныя вайсковыя падраздзяленні і бронетэхніка, у сутыкненнях у панядзелак 39 чалавек загінулі. Прынамсі 70 былі параненыя. Паведамляецца, што Сырыя зачыніла мяжу з Ярданіяй. Паводле праваабаронцаў, ад пачатку народных хваляванняў у Сырыі ў сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі болей як 400 чалавек. Адначасова Францыя, Нямеччына ды Італія падрыхтавалі праект рэзалюцыі ААН, якая асуджае дзеянні сырыйскіх уладаў. Італьянскія ўлады прынялі рашэнне па павелічэнні ўдзелу сваіх вайскова-паветраных сілаў у Лібіі. Пра гэта ў тэлефоннай размове з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам заявіў прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі. Тым часам не менш за 30 чалавек загінулі, яшчэ 60 атрымалі раненні ў выніку бамбавання войскамі Муамара Кадафі гораду Місурата. Урадавыя сілы працягваюць абстрэл Місурата, нягледзячы на абвешчанае імі ў суботу рашэнне прыпыніць аблогу гораду. У сталіцы краіны Трыпалі ў выніку удару авіяцыі НАТО сёння раніцай былі пашкоджаныя некалькі будынкаў на тэрыторыі рэзідэнцыі Кадафі. Паведамляецца, што ў выніку аперацыі пацярпелі 45 чалавек. Мясцовыя ўлады называюць удар спробай забіць Кадафі. Йеменскія сілы бяспекі сёння адкрылі агонь для разгону дэманстрантаў у паўднёвым горадзе Таіз. Актывісты і сведкі сцвярджаюць, што войскі стралялі кулямі і ўжывалі слезацечны газ для разгону дзясяткаў тысячаў пратэстоўцаў, якія патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха. Сцвярджаецца, што некалькі чалавек атрымалі раненні, некалькі з іх кулявыя. Салех кіруе Йеменам 32 гады, дэманстранты, пачынаючы ад канца студзеня, праводзяць масавыя маніфестацыі, патрабуючы ягонай адстаўкі. На мінулым тыдні Салех пагадзіўся на працягу 30 дзён перадаць уладу ў краіне свайму намесніку для стварэння пераходнага ўраду на чале з апазіцыяй. Паліцыя Маўрытаніі выкарыстала слезацечны газ для разгону дэманстрантаў у сталіцы краіны Нуакшоце. У сталіцы заходнеафрыканскай дзяржавы прайшоў так званы дзень гневу, у якім узялі ўдзел сотні дэманстрантаў. Паліцыя не дала магчымасці пратэстоўцам выйсці на антыўрадавы мітынг на адну з цэнтральных плошчаў Нуакшота. Працягваем навіны. Прэзідэнт Вугоршчыны Пал Шміт у панядзелак падпісаў ухваленую раней парламентам новую канстытуцыю краіны, нягледзячы на крытыку з боку апазіцыйных партыяў, шэрагу праваабарончых арганізацый і грамадзянскіх актывістаў. Новы асноўны закон краіны ўступіць у сілу 1 студзеня. Яго прыняцце ініцыявала кіроўная правацэнтрыстская партыя Фідэш, якая разам з саюзнікамі мае больш двух трацін месцаў у парламенце. Праціўнікі прыняцця новай канстытуцыі сцвярджаюць, што яе палажэнні могуць быць выкарыстаны кіроўнай партыі для ўмацавання сваіх пазіцыяў, а таксама паказваюць на неадпаведнасць шэрагу яе палажэнняў еўрапейскім стандартам правоў чалавека. Іран заяўляе, што быў ізноў атакаваны другім кампутарным вірусам у кібервайне, якая вядзецца ягонымі ворагамі. Кіраўнік грамадзянскай абароны Ірану Гуламрэза Джалалі паведаміў, што новы вірус пад назвай «Зоркі» цяпер даследуецца экспертамі. Ён не сказаў, што было мэтай вірусу і калі і як ён быў знойдзены. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру «Панядзелка». Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасу свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры вынікі дня. З вамі Алексей Знаткевіч. Мы раскажам пра асноўныя падзеі панядзелка, а нашым госцем будзе фізік, кандыдат тэхнічных навук Юрый Варонішцаў, колішні адказны сакратар у камісіі Вярхоўнага Савета СССР па разглядзе наступстваў Чарнобыльскай катастрофы і адзін з удзельнікаў грамадскай экалагічнай экспертызы праекту будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. У бліц-аналізе намесніца рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна каментуе заяву міністра ўнутраных справаў Анатоля Куляшова аб тым, што ў справе теракту 11 красавіка павінны прайсці сотні тысяч допытаў. Як заўсёды прагучыць інтэрнэт-аблога, а ў праграме «Белы спіс» на гэтым тыдні рок-гурт «Нейрадзюбель». Все это да и иншее поздней, а зараз Алена Тиханович с заглядом подею дня, связанных с Беларусью.
Колькость ахвяр теракту у Менске метро взросла до 14 человек. Сегодня раницей у больницы худкой допомоги помер 40-годовый менчук Виталь Дайнека. Затриманные батька и старейший брат подозреванного у выконании теракту. Затриманный так само демократичный активист Олесь Каліта, який служил у той же войсковой частце, что и меркованный виконавца теракту. Каліта отримал 10 суток небыта за хулиганство. У якості свідки по справі теракту у прокуратуру на завтра викликають Анатолія Лябедьку і Григора Костосюва.
Мені сказали в зв'язку з терактом у метро. Сказали, вам необхідно з'явитися. Все, в якості свідки.
Екс-кандидат у президенти Білорусі Володимир Някляєв потребує спинити його кримінальний переслід і цілком закрити кримінальну справу об подіях 19 снежня. Колегія Менського обласного суду відмовила у відновленні на праці былої наставниці з вёскі Талька Наталі Ільініч. Наставниця Ільініч, активістка БНФ, лічить своє звольнення політично мотивованим. Бо что говорить присутний на суде політик Вінцук Вячорка.
Ясно, что так званый суд – это складовая частка системы подавления любого іншодумства. Иначе ганебным я это решение назвать не могу.
Расте колькость банков, якія спыняють ці обмяжовують валютные операции по пластиковых картках. До их лику долучився и Белагропромбанк.
Белорусские подеи оглядала Алена Тиханович. Вы на хвалях Радио Свобода. У справе по теракте 11 красавіка повинны пройти сотни тысяч допытов, гэтак заявил министр внутренних справ Анатоль Куляшов подчас онлайн-конференции на сайте Белдзяржтэля радиокомпании. Тем часам помер еще один потерпелый от теракту. Гэта уже 14-я смертная ахвяра выбуху. Передает наш корреспондент Олег Груздилович.
Інсинуаціями назвав Анатоль Куляшов версії про те, що теракт у Менській метро організувала не група терористів з відхиленнями у психіці, а й ніякі могутні спецслужби. 25 красавіка міністр внутрішніх справ Анатоль Куляшов відказував на питання наведників офіційного сайту МУС під час онлайн-конференції. Уже не залишилося ні одного чоловіка, який б сумнівався у тим, що знайдені іменно ті особи, які дотичні до вибуху на станції метро Кострічинська, відказав міністр Куляшов на питання чоловіка, який переказав одну з версій тих, хто сумнівається. На питання, коли конкретно підозрюваним буде виставлено обвинувачення, Анатоль Куляшов не відказав. Поводле міністра, каб висвітлити усі суперечності, треба провести колосальну працю, у тим ліку сотні тисяч допитів і опитанняв. Анатоль Куляшов поведомив некоторые детали расследования. У приватности, что затриманные батька и брат одного из подозрённых, а так само, что Министерство внутренних справ провело 3 службовые проверки дзеянняў супрацоўнікаў милиции, якія проглядели подозрённого у метро и своечасова не взяли у яго адбіткі пальцаў. Паводле спадара Куляшова, матэрыялы проверки накіраваны ў прокуратуру в следчую групу, якой кіруе намеснік генпрокурора Анатоль Швед. По обвинувачению халатности службовых особов заведена одна криминальная справа, поведомил Анатоль Куляшов. Опошние подеи в Беларуси уже подтверждают заявы силовиков про шматликие допыты у сувязи с терактом. 25-го красавика у Гомельской области затримали молодежного активиста Олеся Каліту, який служил в войсковой части разом с одним из подозрённых у теракте. Олеся Каліту обвинуватели у дробном хулиганстве и осудили на 10 суток административного арешту. Але шмат кто не сумнівається, что активисты арештовали, бо улады протягивают шукать дотичность оппозиции до теракту. Сегодня на допыту прокуратуру на авторок 26-го красавика выкликали экс-кандидата на президента Григора Костусева.
А мне сказали в связи с терактом у метро.
Какое вы можете иметь дочинение до этого теракта?
Я то же самое питание я задал. Сказали, вам необходимо заявиться. Все, в якости свідки. Ведаю, что Каліту затримали, или чего меня зовут, я не ведаю.
Что вы думаете про этот теракт?
Як я думаю, что это хоть это вообще не справа рук белорусов. Тут в Беларуси не было ни у кого причины, что робить. Такие речи. Это разборки, нашталт экономичных разборок. Хоть это все кому-то, может быть, навод белорусские влады або хвост притиснули, або, может быть, кого-то прокинули. Это хоть это все помста. Когда вот это дробясь, это дробно. То есть люди, которые, может быть, за ими стоять, больше масштабные, больше буйные фигуры.
На 26 красавіка у прокуратуру для допыту выкликали так само старшиня АГП Анатоль Лябедько. У справе теракту уже был допытанный лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин. Это была формальная размова для галочки, прокомментовал допыт у прокуратуры Менску Сергей Калякин. Поводле звесток 24 красавіка сопрацовники городской прокуратуры шукали для размовы и лидера руху за свободу Александра Мілінкевича, який теперь за межой.
Рассказывал Олег Грузделович. 25 красавіка стало вядома, что у Менском шпитале помер еще один потерпелый от теракту 11 красавіка. 40-годовый Менчук Виталь Дайнека стал 14-й ахвярой террористов. Еще 10 человек з лику пораненных, поводле медиков, находятся у тяжким стане. Больше информации про ходу расследования теракту 11 красавіка вы можете знайти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Блиц-анализ свободы.
У справе об теракте у Менском метро повинны пройти сотни тысяч допытов, гэтак заявил министр внутренних справ Беларуси Анатоль Куляшов по час онлайн-конференции на сайте Белдзяржтэлерадыёкампаніі. Чаму у той час, як галоўныя падазраваныя ўжо за кратамі, міністр гаворыць пра неабходнасць праводзіць сотні тысяч допытаў? Каму патрэбныя выклікі на допыты лідараў апазіцыі? Ці можна сказаць, што следства пераўтвараецца ў палітычную кампанію? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае намесніца рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Анатоль Куляшов, министр внутренних справ Беларуси, подчас онлайн-конференции заявил, что в справе по теракту 11 красавіка повинны пройти сотни тысяч допытов. Ти не бачите вы тут певную суперечность у тем сенсе, что подозреваные головные уже находятся за кратами, яны уже вызначены. Той же самый Куляшов заявляет, что покуль никаких известок про некого заказчика нема, але разом с тем говорить про необходимость провести сотни тысяч допытов, и уже мы бачим, что просит прийти на допыт керовников оппозиционных партий. По-вашему, ти логично денежное следство?
Як я разумею, прокуратура виконує загад Олександра Лукашенки, а Куляшов, чия посада, на мой погляд, повинна быть под великим питанием после того, что отбылося у Минским метро, имитує такую великую деятельность. У нашей країні, ведаючи настрої керівника держави, лепш за все імітувати діяльність, менавіта допитуючи і викликаючи, затримлюючи активістів опозиції. Тому те, що зараз силовики широко закидують сітки, це, на мій погляд, говорить про те, що повторюється історія 2008 року після вибуху на День Незалежності. Коли справжньої роботи не вялося, а імітація була вельми-вельми бурною.
Сапраўды, ваши слова бы подтверждали свечение Сергея Калякина, лидера партии «Справедливый свет», який уже побывал в якости светки и сказал, что допыт был проведен для галочки. То бок, на вашу думку, следствие органы выбирают такий шлях, перетворяющий это средство у певную кампанию?
Сапраўды, починается политическая кампания по знакомству с активистами, максима там прослуховыванию их разговоров, в обшуках и так далее, что у конце концов является такой кампанией заполохвания. Мне вельми шкода, что следство, навод по такой серьезной, по такой трагичной справе перетворается у некое полевание на ведьмам.
А по-вашему, ці сапраўды, як бы улада гэта вызначыла, мне здаецца, што на пэўны час хісталася. Нават заявах Александра Лукашэнкі то адразу гучала дапытаць всіх, то потым гучала, што мы не бачым ніякіх тут сувязяў з апазіцыяй. І зараз, можа быць, гэтыя ж самыя сілавыя структуры, што называецца, бегуць наперад бацькі ў пекла?
Я, да речі, не выключаю менавіта такого варианта, бо тыя, хто заўсёды гатовы выслужыцца, і тыя, хто зараз вельмі клапоціцца пра свае пасады, яны сапраўды могуць бегчы на апярэжанні. На мой погляд, просто нема сэнсу зараз гэтая кампанія, асабліва калі ўлічваць, што сапраўдны разгром апазіцыі адбыўся пасля прэзідэнцкіх выбараў, і нічога новага ніхто не знойдзе, нічога новага падчас допытаў яны пра апазіцыю не даведаюцца. Але вось кампанія праводзіцца, і для нікага яна мае нейкі сэнс. Ну, на мой погляд, гэта можа быць толькі такая страхоўка, толькі забяспечыць кар'еру самому сябе. Магчыма, нейкія медалі, там званні чарговыя, але не больш за тое.
Бліц-аналіз свабоды.
Ходу расследования теракту у Менском метро анализовала наместница редактора газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Вы на хвалях «Радио Свобода». Фінансавы рынак Беларусі па-ранейшаму паралізаваны ў чаканні дэвальвацыі. Ускосна пра неабходнасць адпусціць рубель ужо заявілі і ўрадоўцы, і прадстаўнікі Нацбанку. Аднак валютны крызіс можа расцягнуцца на неакрэслены тэрмін. Каб папоўніць рэзервы, улады чакаюць расейскага крэдыту. Тым часам суб'екты гаспадарання спрабуюць працаваць ва ўмовах самаабвешчанай дэвальвацыі, што тут жа адбілася на цэнах, расказвае Ігар Карней.
Тыдзень таму Александр Лукашенко абяцаў стабілізацыю на валютным рынку цягам бліжэйшых дзён. Але за гэты час падначаленыя адрапартавалі толькі пра намеры. Беларуская валютна-фондавая біржа правядзе альтэрнатыўныя таргі, а што тычыцца сектару наяўнай валюты, то трэба пачакаць траўня, калі паступіць расейскі крэдыт у аб'ёме 1 мільярд даляраў. Незалежны эканаміст Сергей Балыкін перакананы, намерам легалізаваць рознасць рублёвых курсаў улады толькі ускладняюць становішча.
Ствараюцца спрыяльныя ўмовы для усялякіх спекуляцый. Смогуць зарабляць тыя, хто зможа набыць валюту па нізкаму курсу, а прадаць па больш высокаму. Так што звяртаемся ў 90-е.
Для фізічных асобаў можа то ўсё-такі азначаць таксама дэвальвацыю?
Што будзе ў абменніках, шчыра кажучы, не ведаю. Калі таксама будзе такі ж курс у абменніках камерцыйны, тады валюта з'явіцца, і гэта будзе азначаць прызнанне гэтай дэвальвацыі. А калі ў абменніках будуць вось гэтыя курсы, якія зараз ёсць, то насельніцтву нічога набыць не ўдасца.
Вызначаны Нацбанкам афіцыйны курс на 26 красавіка 3048 рублёў за даляр. Між тым, на чорным рынку кошт даляра ў шчыльную наблізіўся да 4 тысяч. На міжбанкаўскай біржы здзелкі ўвогуле перавысілі 5 тысяч рублёў за даляр, што выклікала незадавальненне ў Нацбанку. Абмежаванне па максімальнай каціроўцы было загадана знізіць да 4,5 тысяч рублёў. Банкі адказалі своеасаблівым дэмаршам, цалкам спыніўшы 22 красавіка здзелкі па куплі-продажы на пазабіржавым рынку. Эксперт у фінансавай галіне Анатоль Іваноў лічыць недальнабачнай спробу Нацбанку адміністратыўна трымаць курс. Калі затармазіць непазбежныя працэсы і ўдасца, то развівацца далей усё роўна немагчыма без радыкальных пераўтварэнняў.
Стройственность курсов не решает корня проблемы вообще. Нацбанк в торгах участия принимать не будет. Он пустил в свободное плавание и хочет занять выжидательную позицию. Что из этого будет? МВФ говорит, наконец-то, вот первые шаги сделаны, но надо до конца экономить на той же энергии, которую используют сегодня слишком как бы помечен. Заставить зайти государство в жесткий режим экономии. Зарплаты были реальными, а не раздутыми. Все в комплексе.
От того, что отбывается на финансовом рынку, терпят передусім шараговые покупники. Пазбаўленыя свабоднага доступу да валюты, імпартэры аўтаматычна закладаюць у кошт прадукцыі суму, якую давялося пераплаціць за даляры, набытыя падпольна. Гэта ўжо відаць з коштаў некаторых харчоў, завезеных па новых фінансавых схемах. Маладая бульба з Францыі звыш 8 тысяч рублёў за кілаграм, з Егіпту больш за 5 тысяч, перац 35 тысяч і гэтак далей. Ва ўмовах далейшай няпэўнасці адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Таўстыка прадказвае новы віток росту цэнаў. Па яго словах, спадзяванне на тое, што расейскі крэдыт развяжа пытанне дэфіцыту валюты, марнае. Уладам гэтых грошай хопіць хіба на тое, каб разлічыцца за ранейшыя запазычанасці.
Той мільярд ён адразу пойдзе на пагашэнне тых крэдытаў, якія браліся. Мы ж ведаем, што яны павінны сплачваць яшчэ нейкія крэдыты ў хутчэйшым часе. Але гэта не вырашэнне сітуацыі, гэта не ратаванне. Гэта трэба мяняць і законадаўства, мяняць і кабінет міністраў, даваць магчымасць новым эканамістам працаваць, гэта праводзіць рэформу і законадаўчую, палітычную, і фінансавую, і ўсё ж такі ступаць на рынкавыя рэйкі развіцця эканомікі ў Беларусі, а не прымусова загадную эканоміку.
Тым часам расце колькасць банкаў, якія спыняюць ці абмяжоўваюць валютныя аперацыі па пластыкавых картках. Да іх ліку далучыўся і адзін з буйнейшых у краіне – Белаграпрамбанк.
Расказваў Ігар Карній. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Вот уже четверть века, как мы умираем, болеем от последствий Чернобыльской катастрофы. И вот как у нас было в Пинске, что, кажется, в 2007 году приехал Лукашенко к нам в город и приказал превратить бывший диагностическо-реабилитационный радиационный центр, превратить в обыкновенную поликлинику. А между прочим, там было, прилагались огромные усилия и для закупки оборудования и обучения персонала, скажем, японское оборудование было и прочих ведущих мировых фирм. И медперсонал проходил высшую квалификацию. Вот. Но потом Лукашенко сказал, мол, у нас радиации и так с каждым годом все меньше и меньше, ее скоро вообще ветром выдают с Беларуси, и незачем существовать такому центру. Пусть это будет обычная поликлиника, и все.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях «Радио Свобода», у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи понеделка. Колькость ахвяров теракту у Менским метро выросла до 14 человек. Сегодня раницей в больнице худкой медичной допомоги помер Виталь Дайнека, 70-го года народжения, який жив у Менску. Затриманные батька и старейший брат подозреванного у выконании теракту у Менским метро. По справе об теракте повинны пройти сотни тысяч допытов, заявил министр внутренних справ Анатоль Куляшов подчас онлайн-конференции на сайте Белдержтелерадиокомпании. У якости сведков по справе теракту в прокуратуру на завтра выкликают Рыгора Костусева и Анатоля Лябедьку. Так само шукают Александра Меленкевича. У найбліжэйшыя дні сустрэча прэзідэнтаў Беларусі, Расіі і Украіны графікам Александра Лукашэнкі не прадугледжаная. Пра гэта заявіў кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павал Лёгкі. Раней паведамлялася, што прэзідэнты Беларусі, Расіі і Украіны у 25-ю гадавіну Чарнобыльскай катастрофы сустрэнуцца ў Чарнобылі. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Някляеў патрабуе спыніць яго крымінальны пераслед і закрыць крымінальную справу аб падзеях 19 снежня ў цэлым. Расце колькасць банкаў, якія спыняюць ці абмяжоўваюць валютныя аперацыі па пластыкавых картках. Да іх ліку далучыўся і Белаграпрамбанк. Збіццё былога кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Някляева 19 снежня нібыта выдзеленае ў асобную вытворчасць і расследуецца. Зміцер Дашкевіч патрабуе распачаць справу супраць сведак за паклёп. На працэсе над Фёдарам Мірзаянавым збіраюцца прысутнічаць назіральнікі з Расіі. Пра навіны беларускіх палітвязняў раскажа наш корэспандэнт Олег Грузделовіч.
Былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляеў звярнуўся ў Менскі гарадскі суд з просьбай спыніць супраць яго крымінальны пераслед. Някляеў у заяве напісаў, што паводле следства ён удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах з мэтай увядзення з боку дзяржаваў Еўрапейскага саюзу, ЗША і Расійскай Федэрацыі эканамічных і палітычных санкцый. Гэта спадар Някляеў называў прыдумкай следства. Паводле Някляева, ён удзельнічаў у выбарах, каб стаць прэзідэнтам, што не з'яўляецца злачынствам. Аднак выбары, як мяркуе палітык, былі сфальшаваны. И про гэта ён збіраўся заявіць на Кастрычынскай плошчы 19 снежня. Владзімір Някляеў аддаў пашану тысячам людзей, якія адгукнуліся на заклік кандыдатаў на прэзідэнта прыйсці на мітынг пратэсту. Усе мы разумеем тыя, хто 19 снежня прыйшлі на плошчу, каб выявіць сваю нязгоду з несправядлівай сёння свабодай, некія не злачынцы, а лепшыя сыны і дочкі Беларусі, якія выявілі сваю грамадзянскую мужнасць. Нашчадкі яшчэ скажуць ім дзякуй за гэта, мяркуе Владзімір Някляеў. Былы кандыдат на прэзідэнта нагадаў у заяве ў Мінгарасуд, што ўвечары 19 снежня на вуліцы Калектарнай на яго напалі невядомыя ў форме і збілі, але гэтая справа дагэтуль не расследаваная. А ўвогуле ці вядзецца следства? Адвакат Някляева Тамара Сідарэнка распавіла о свабодзе.
У избіенні Някляева дзела ещё рассматривается, расследуецца, но выдзелена вазельная производства, как бы і расследуецца. Ну, конечно, странно, что так долго, и вообще, ну, это как факт. Ответ нам такой дан.
Справу пра збіццё Някляева паводле звестак Тамары Сідарэнкі расследуе міліцыя Московскага району Менска. Прэзідэнт Дмітрий Дашкевіч звярнуўся ў генеральную прокуратуру з патрабаваннем прыцягнуць сведкаў з боку абвінавачання да адказнасці за хлуслівыя паказанні. Дашкевіч звяртае ўвагу прокуратуры, што паказанні сведкаў Малышава і Савіцкага былі хлуслівыя і не адпавядалі рэчаіснасці. Дарэчы, у судзе сведкі давалі паказанні з-за сценкі, іх твараў удзельнікі працэсу не бачылі. На працэсе над Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым, які адбыўся ў Маскоўскім судзе Менска месяц таму, сведкамі выступілі два пацярпелых, якіх нібыта збілі Дашкевіч і Лобав. Інцидент здарыўся 18 снежня за дзень да выбараў на вуліцы Янкі Брыля. Усе добра ведаюць, што я і Лобаў даўно займаемся палітычнай дзейнасцю і нападаць на кагосьці за дзень да выбараў нам было б вельмі невыгадна, заяўляе Дмітрий Дашкевіч. Паводле намесніцы старшыні Маладога фронту Насты Палажанкі, Дмітрий Дашкевіч знаходзіцца ў турме на вуліцы Ладарскага ў вельмі дрэнных умовах. У камеры, разлічанай на 20 чалавек, знаходзіцца больш за 40 вязняў, але Дмітрий не скарыўся.
Хлопец не апускае там рукі і шыя імкнецца нейкімі юрыдычнымі, нібыта правамоцнымі шляхамі паўплываць на той прысуд, который быў здзейснены.
Паводле суду Дмітрий Дашкевіч атрымаў 2 гады калоніі, Эдуард Лобаў 4. Прысуд яшчэ не ўступіў у сілу, паколькі Дашкевіч і Лобаў абскардзілі яго ў Мінгарсуд і чакаюць касацыйнага разгляду справы. Удельника площади Федора Мирзаянова будут судить 27 красовика в партизанском суде разом с былым кандидатом на президенты Андреем Санниковым, да еще трьма обвинувачными Ильей Васильевичем, Олегом Гнетчиком и Владимиром Ерменком. 25 красовика з амбасады Росії у Беларусі стало відомо, що на процесі збираються присутнічаць назіральники з Росії. Про гэта просив російських дипломатів батька обвинувачного громадянин Росії Рем Мирзаянов.
Рассказывал Олег Груздилович. И больше информации про житё белорусских политвязнев на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
И в пятницу 29 красовика о 12 године на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с керовниками Европейского гуманитарного университета, с ректором-академиком Анатолием Михайловым, а так само проректорами Александром Колбаском и Иреной Вашвилайте. Вы на хвалях Радио Свобода. 25 красовика у Киеве распачался традиционный пятый по лику фестиваль сучасной белорусской культуры «Белорусская весна». Должится он будет 3 дни. У программы фесту шматликие мастацкие выставы, перформансы, майстер-классы, дискуссии. С подробязностями Инна Студинская.
Организаторы фесту – творчая инициатива «Белорусский десант». Это супольность необыяковых до Беларуси украинцев, чьи сябры, свояки и родные живут в Беларуси. Вядомый украинский письменник Александр Ирванец навод белорусской мовой овладел.
Мы вельми близкие. Мы соправдные народы братцев. Нам подшивают российцев, а соправдные братцы – это мы с белорусами. Украинцы чуют, что это есть вельми близкие, вельми подобные народы и вельми подобные истории политические. Саправды мы есть найближчыя на свете.
Сёлета «Белорусская весна» будзе фестам рэпрэсаванай культуры, бо менавіта такой украінцы бачаць сучасную беларускую культуру. І тэматыка досыць вострая, кажа каардынатар фестывалю Тася Жаўкова.
Робити выключна фестываль актуальної культуры або сучасної культуры і не говорити про політичну ситуацію було б несправедливым замовчуванням дуже серйозних фактів.
25 красавіка фест распачаўся выставай «Асаблівы рэжым». На ёй прадстаўлены творы 4 мастакоў: двух беларусаў, расейца і украінца. Агульная тэматыка, якая яднае ўсіх 4 творцаў, рэпрэсіі, катаванні. Беларус Юрась Навіцкі маляваў непасрэдна ў вязніцы, калі адбываў арышт 10 сутак у жодзіне. Вядомы расейскі карыкатурыст Андрэй Більжо прадставіў паштоўкі беларускім палітвязням, якія ён зрабіў адмыслова для сайту паштоўка.орг. На паштоўках літаратурныя ці казачныя персанажы трапляюць у ситуації, у яких можуть опинутися удельники акції у протесту. Український мастак Мікіта Кадан створив білоруський варіант постеру «Процедурний покой», де об'єднав ностальгічну наївність совєтських плакатів по ахові праці і подручників по військовій підрихтовці. Координаторка фесту Тася Жилкова переконана.
Художники, автори творів вважають, що про проблеми політичних репресій і катувань в Білорусі говорити необхідно тому, що якщо закривати очі на горе сусідів, то рано чи пізно це горе прийде і в нашу країну, в Україну. Тому ми вважаємо неможливим це замовчувати.
Український письменник Олександр Ірванець рихтується до перформансу «Чистосердечне признання».
Мені арештують рано, у п'ятницю 13-го. Я цілий день маю відбути в ізоляції і вечером сказать, что я отчувал. Я не был у турме, а когда служил у советской армии, то я был на гауптвахте. Я ведаю, что такое отбыть 3 дни в камере, в изоляции. Я живу не в самом Киеве, а в таком городе Ирпень. Меня доправят в Киев, и там меня посадят в некую камеру. Я отбуду там целый день и вечером скажу, что я отчувал.
У межах фестивалю «Белорусская весна» отбудется презентация комикса у Марины Напрушкиной «Пераканавчая пера Мога, майстер-клас «Мастацтва у турме», открытая дискуссия об отказности за свободу переконания, да и шмат інших імпрезов. Выстава протягнется до 13 травня.
Про традиционный пятый по лику фестиваль сучасной белорусской культуры «Белорусская весна» у Киеве рассказывала Инна Студинская. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подзеи понеделка, а нашим гостем неузабаве будзе фізык, кандидат технічных навук Юрый Варонішцаў, колішні адказны сакратар у камісіі Верховнага Савету СССР па разглядзе наступстваў Чарнобыльскай катастрофы і адзін з удзельнікаў грамадскай экалагічнай экспертызы праекту будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Як заўсёды прагучыць інтэрнэт-аблога, у праграме «Белы спіс» на гэтым тыдні рок-гурт «Нейрадзюбель». А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Колькасць ахвяр тэракту ў менскім метро ўзрасла да 14 чалавек. Сёння раніцай у бальніцы хуткай дапамогі памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні тэракту. Затрыманы таксама дэмакратычны актывіст Алесь Каліта, які служыў у той жа вайсковай частцы, што і меркаваны выканаўца тэракту. Каліта атрымаў 10 сутак нібыта за хуліганства. У якасці сведкі па справе тэракту ў пракуратуру на заўтра выклікаюць Анатолія Лябецьку і Рыгора Кастусёва.
Мне сказалі сувязі з тэрактам у метро. Сказалі, вам неабходна з'явіцца, ўсё, у якасці сведкі.
Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Някляеў патрабуе спыніць яго крымінальны пераслед і цалкам закрыць крымінальную справу аб падзеях 19 снежня. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў аднаўленні на працы былой настаўніцы з вёскі Талька Наталі Ільініч. Настаўніца Ільініч, актывістка БНФ, лічыць сваё звальненне палітычна матываваным. Во што гаворыць прысутны на судзе палітык Вінцук Вячорка.
Ясна, што так званы суд – это складовая частка сістэмы падаўлення любога іншадумства. Інакш як ганебным я гэтае рашэнне назваць не магу.
Расце колькасць банкаў, якія спыняюць ці абмяжоўваюць валютныя аперацыі па пластыкавых картках. Да іх ліку далучыўся і Белагропрамбанк.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Фізік, кандыдат тэхнічных навук Юрый Варонішцаў у свой час быў адказным сакратаром у камісіі Верховнага Савету СССР па разглядзе наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Напередадні 25-й гадавіны катастрофы мы звязаліся з Юрыем Варонішцавым, і першае пытанне ў нашай гутарцы было за гэтыя 25 гадоў, што прайшлі ад часу аварыі, ці цалкам адкрылася праўда пра маштабы трагедыі і пра яе розныя аспекты, у тым ліку пра ўплыў на здароўе людзей.
Большому сожалению говорить о том, что мы сейчас уже знаем там все или почти все, не приходится. Сейчас все труднее и труднее становится узнать все-таки, что на самом деле и какие последствия эти события принесли нам, всему белорусскому народу. И начнем с того, что до сих пор трудно сказать все-таки, сколько радионуклидов было выброшено из станции и сколько село на нашей земле, потому что из тех почти 200 тонн топлива, которое было в реакторе, по разным оценкам выброшено там от нескольких тонн до всего. То есть разные эксперты приводят разные цифры. И, к большому сожалению, действительно проверить это можно только выгрузив все, что там осталось, и взвесив его. Но это, ясно, невозможно сделать. То есть вот начиная от этого аспекта и кончая тем, какую дозу получили люди и продолжают получать сейчас. Потому что реконструкция дозы, которую получили и ликвидаторы, и простые люди, которые просто жили в своих домах. Дело в том, что в первые часы, в первые дни после взрыва выбрасывалось громадное количество радионуклидов, 300-400 разновидностей, а доза реконструируется всего по цезию, йоду, и она явно занижена. И есть очень серьезные исследования, которые проводились и в те годы, и проводятся сейчас, которые свидетельствуют о том, что на самом деле доза получена всей популяцией, всеми белорусами, от нескольких десятков процентов до нескольких раз выше, чем это принято считать. То есть очень много белых пятен и очень много неисследованных проблем. И, к большому сожалению, эти исследования сейчас ведутся не так интенсивно, как хотелось бы, то есть определенный элемент успокоения, который навязывается в том числе и властями, навязывается официальной пропагандой, что, дескать, с каждым годом становится все лучше, лучше и лучше, и скоро совсем не нужно будет обращать внимание на эту проблему.
Спадар Воронежца, вы сказали про белые плямы у информационной такой картине. На вашу думку, гэтыя белыя плямы выкліканыя найперш складанасцю, тэхнічнай складанасцю атрымання гэтай інфармацыі, ці ёсць нейкая свядомая спроба замоўчваць нейкія тэмы, нейкія моманты, і гэтыя плямы ствараюцца наўмысна?
Ну, я думаю, что здесь больше как раз вот вторая составляющая. Потому что, в принципе-то, все можно выяснить, исследовать почти все. Тонны бумаги находятся в архивах, хотя кое-что было уничтожено, к сожалению. И ту же, скажем, дозу реальную можно реконструировать. А в архивах медицинской службы КГБ, сейчас ФСБ в Москве и в Киеве, я не знаю, в Минске есть или нет, есть как раз вот подтверждение моих слов о том, что в первые часы, дни были получены дозы от иных радионуклидов, нежели йод и цезий. То есть этим можно заняться, но в нашем государстве все должно быть хорошо. Все должно быть хорошо, все должно быть спокойно, не должно быть проблем. И поэтому не поощряются подобного рода исследования и то, что ввели ученые какие-то разработки на свой страх и риск, часто за свои деньги или за деньги, привлеченные там за счет каких-то грантов. Эти исследования сейчас свернуты. А вот когда родилась идея строительства атомной станции на нашей земле, то сейчас включаешь телевизоры и смотришь наши белорусские каналы, как будто и не было трагедии, так была какая-то мелкая неприятность, которую мы уже давно преодолели, и сейчас сеем, пашем, все нормально, как будто не было катастроф.
Вы как раз были одним из удельников громадской экологичной экспертизы проекту будовництва атомной электростанции в Беларуси, и эта громадская экологичная экспертиза была вельми критичная в отношении до станции. І адзін з закідаў гэта тое, што тая мадэль рэактара, якая мае быць на Астравецкай АЭС, яна фактычна не выправаная нідзе, бо яна адрозніваецца ад тых мадэляў, якія ёсць на расійскіх атамных электрастанцыях. Наколькі гэты праект адрозніваецца ад таго, што ўжо пабудавана ў Расіі, ці там некія дробныя адрозненні ў дэталях, і наколькі гэта можа быць сур'ёзнай праблемай?
Па сучасту абсалютна новы рэактар, хаця нам гаварят, што в принципе, нет очень большой разницы между ВВР-1000 и ВВР-1200, но в такой сложной установке, в такой сложной машине, как атомный реактор, каждый мегаватт сверх мощности – это очень важно, и Чернобыль это показал. И здесь еще знаете, что вот меня беспокоит? Ведь в нормальных странах там предусмотрена следующая процедура покупки подобного рода установок опасных. Там действует принцип, так называемый принцип преференции. То есть объявляется тендер, и на тендер допускаются только те установки, ну, в частности, те атомные реакторы, которые страна-поставщик уже где-то построила и где-то определенное время проэксплуатировала. ВВР-1200 нигде нет, он есть только на бумаге, есть только в проектах, он еще нигде, его даже не начали делать еще. И ясно, что он появится раньше, будет запущен тоже на Нововоронежской, там, на Калининградской атомной станции. Но почему, кто подписывал вот этот договор, не пользуясь вот этим вот принципом референтности, которым пользуются во всех нормальных странах? Пусть это атомный реактор, пусть это какой-то химический завод, ну, то есть то, что представляет определенную опасность. Если аналог нигде не работал ни часу, то даже на тендер, на конкурс этот проект не допускается. У нас почему-то мы собираемся строить именно этот реактор. Знаете, я просто не могу понять, у меня, честно говоря, в голове это не укладывается.
Год тому вы были в нашей программе как раз по выниках громадской экологичной экспертизы проекту будовництва АЭС, и тогда вы казали, что спадзяецеся, что не дойдзе до реализации этого проекта, бо помеж Россией и белорусским урадом няма таких взаимоотносинов, якія были ранее, няма полного доверу, и было спадзяванне, что не будет кредиту, бо Россия починает будовать Калининградскую АЭС, ей не потребная конкуренция. Теперь выглядит, что все ж таки кредит будет, некие гроши будут, и гэты проект будет исти. На вашу думку, ці можа громадскость неяк поуплывать на ситуацию с будовництвом АЭС на Островечине, ці уже запоздно?
Я думаю, что мы можем еще повлиять, и у меня, у моих друзей из Литвы, из России есть идея собрать подписи против строительства атомной станции в Островце, потом много подписей, десятки, сотни, возможно, тысяч. И повлиять таким образом и на российское правительство. Ну, литовцы заняли эту жесткую позицию. И, ну, нам на наше трудно повлиять, конечно. И у меня все-таки есть надежда, что не склеится этот проект. Потому что ситуация, мы видим, какая у нас сейчас в экономике. И, ну, это нужно быть безответственным человеком, чтобы давать кредит стране, у которой такое положение в экономике. Я не знаю, ну, все-таки в России в правительстве есть там Кудрин, другие умные люди. Неужели этот кредит получим? Знаете, я патриот Беларуси, но не хочу этих денег. Не дай бог, если они сюда придут, и на них будет построена атомная станция. Потому что я предполагаю, что за этот кредит мы будем расплачиваться натурой. То есть самой атомной станцией, в конце концов, как бы она ни оказалась в собственности у россиян, которые будут продавать электроэнергию там полякам и литовцам, она у нас останутся только атомными отходами на нашей территории, и все.
Одним з пунктів у екологічної експертизі у свій час було і те, що на Островеччині, в принципі, можливі некі землетруси навіть, що був зареєстрований у свій час землетрус якраз у тим регіоні, близько від той пляцовки, де буде будуватися атомна електростанція. Ось, на вашу думку, наскільки цей проєкт небезпечний у цьому аспекті? Чи можливі на Островеччині некі землетрус, який може пошкодити станцію?
Взагалі, коли строится вот подобного рода очень опасный объект, нужно предусматривать абсолютно все. И, естественно, такую возможность тоже нельзя исключать. Как показывают серьезные ученые, эксперты, действительно это имело место в свое время. И настолько разнообразные причины аварий и катастроф, которые возникают на атомных станциях. И, ну, в первую очередь, это всегда человеческий фактор. Вот как и на Фукусиме мы узнаем, что да, там было землетрясение, было цунами, но если бы операторы сработали лучше, чем они сработали, то эта катастрофа не произошла бы. По Чернобылю я вообще не говорю. Даже вот взрыв, который в Кишкине произошел в 1957 году, когда отходы взорвалось, тогда с отходами, это тоже, в принципе, был человеческий фактор. Поэтому я не знаю, что произойдет с этой станцией. Дай бог, конечно, если она будет построена. Но может, это может произойти, мы должны это исключить. Потому что 50 лет всего мирный атом, так сказать, на Земле работает, это уже сколько он принес бед, глобальнейших бед. Вырабатывают атомные станции уже сейчас меньше 14% всей электроэнергии в мире. Меньше 14%, а все глобальные катастрофы, которые происходили в энергетике, все на счету атомных станций. Если что-то произошло на тепловой, там пожар, взрыв, ну, к большому сожалению, погибло 2-3 человека, или там плотина сломалась, это локальная катастрофа. А авария на атомной станции – это практически всегда глобальная катастрофа. И исключать ничего нельзя. И лучше такой объект не иметь на своей территории.
То, что отбылося на Фукусиме за этот короткий час после катастрофы, дало некие принципово новые уроки в сравнении с Чернобылем в цене?
Я думаю, что главное то, что показала японская катастрофа, это опасность, которую несет атомная станция, любая. Ведь японцы – это люди высочайшей дисциплины, и технологической, и просто исполнительской. И, ну, нам до них очень далеко. И у них вот произошло такое. Пусть толчком и явились какие-то внешние события, но все-таки, если бы там, я повторюсь, стояла тепловая станция, то этого бы не произошло. Она бы уже работала, уже выдавала бы электричество, там бы что-то поменяли и все. Поэтому основной урок я вижу в том, что атомная энергетика опасна, и развивать ее в 21 веке, ну, попросту нельзя.
Говорил Юрий Воронежцев, колишний отказный секретар у комиссии Верховного Совета СССР по разгляду наступства Чернобыльской катастрофы и один из удельников громадской экологичной экспертизы проекту будовництва атомной электростанции у Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода, и вы сами можете выказаться на конт-подею у Беларуси и Свете 266-39-52, номер аутоотказника в Менску.
Что касается Островецкой АЭС, то интересен опыт Болгарии, где сейчас генпрокуратура Софии занимается бывшим чиновником, подписавшим контракт с Росатомом, Там выяснилось уже и про отмывание денег через Росатомэкспорт, про приватизацию этой фирмы друзьями Путина. Я думаю, что про это кто-нибудь в Беларуси узнает.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Гэта нумар працуе і цяпер. Ці лічыце вы сябе пацярпелым ад Чарнобылю? І чаму? Адказвалі жыхары Чэрахаўскага району Магілёўскай вобласці пацярпелага ад Чарнобыльскай катастрофы.
И все мы потерпевшие. Сколько таких хороших, крепких деревень, стертых же с лица земли. И она не ощущается, ни цвета, ни запаха у нее нету. Но ощущается на здоровье. Сколько сейчас вот больных. Все с суставами. Я сам. Руки, ноги. Что-то сказывается. Раньше такого не было.
Конечно. Знаете, сколько работала в Чернобыле, в магазине мы? Значит, в 86-м, а я только сдала магазин в 91-м. И щитовидки капут, бачите, я говорю, захлепаю все, а ноги кость. Все ломит. Зубы все повыпадали.
Не можем. Крутит ноги, руки, все. Сердце и в очи, все. Плохо нам. Раньше на радиацию давали. Хотя бы детям проездные дали половину. Детеночек 4 года уже плати полностью билет у автобуса. А сколько на таблетки им надо? У них и кашель, и все.
Да. То в этот день дети были в возрасте детям 5 и 8. Они играли в пески. Теперь живем. А льготы мне никто не начали же никаких. Ну, потерпели, но ничего мы не имеем.
А нам все равно. Ну, какая нам помощь? Что мы пострадавшие, нам ничего, никакой помощи. Никто на нас внимания не смотрит. Пойдешь, они нам отвечают так. Здесь все чисто, все хорошо, и все, и будьте здоровы.
Нет, не чувствуем совершенно. Единственное, что как бы может быть, что если влияет, может, что у детей аллергики больше детей встречаются. Может быть, что-то. А так?
Конечно. Вот, сердце болит, и ноги болят, и все выкручивает. Никто ничего не платит. Да. Раньше нечто платили, давали, а теперь ничего никакого не имеют.
Людзі ў Чэрахаўскім раёне ў Магілёўскай вобласці адказвалі, ці лічаць яны сябе пацярпелымі ад Чарнобылю. Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры вынікі дня. З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя падзеі панядзелка. Колькасць ахвяраў тэракту ў менскім метро вырасла да 14 чалавек. Сёння раніцай у бальніцы хуткай дапамогі памёр Віталь Дайнека, 70-го года нараджэння, які жыў у Менску. Затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні тэракту. У справе аб тэракце павінны прайсці сотні тысяч допытаў, заявіў міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў падчас онлайн-канферэнцыі. У якасці сведкі па справе тэракту пракуратуру на заўтра выклікаюць намесніка старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва і старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку. У найбліжэйшыя дні сустрэча прэзідэнтаў Беларусі, Расіі і Украіны графікам Аляксандра Лукашэнкі не прадугледжаная. Пра гэта паведаміў кіраўнік прэсавай службы Аляксандра Лукашэнкі Павал Лёгкі. Раней інфармацыйныя агенцтвы паведамлялі, што 26 красавіка прэзідэнты Беларусі, Расіі і Украіны сустрэнуцца ў Чарнобылі. Расце колькасць банкаў, якія спыняюць ці абмяжоўваюць валютныя аперацыі па пластыкавых картках. Да іх ліку далучыўся і Белагропрамбанк. А зараз на чарзе наша інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчанка.
Журналіст Александр Заяц, портал Тутбай, спрабуе знайсці адказ, на каго беларускі ўрад спіша магчымую дэвальвацыю нацыянальнай валюты. Ён нагадвае, што яшчэ ў 2009 годзе ва ўсім быў абвінавачаны МВФ, маўляў, такая была ўмова прадастаўлення ім крэдыту Беларусі. Цяпер жа на ролю вінаватага прэтэндуе Расія, якая таксама, прапануючы крэдыт, ставіць умовы эканамічных рэформаў. Праўда, пра тое, ці ёсць сярод патрабаванняў Расіі дэвальвацыя, даходзяць супярэчлівыя звесткі. Яшчэ адным кандыдатам-віноўнікам называецца народ Беларусі, які, маўляў, даведаўшыся пра будучае рэзкае падвышэнне мыты на аўтамабілі, пачаў масава здымаць рублёвыя ўклады і скупляць валюту, каб набыць аўто. Але Заяц адзначае, што ўрадавыя чыноўнікі чакалі, што прэзідэнт зробіць палітычныя рашэнні па гэтым пытанні. Аднак абясцэньванне рубля небяспечнае для магічнай перадвыбарчай лічбы ў 500 даляраў. Таму пытанне цяпер аддадзенае на разгляд ураду і Нацбанку. Праўда, паміж імі таксама заўважнае разыходжанне. Какие финансовые страты понесла Беларусь после катастрофы на Чернобыльской АЭС, доследует эксперт Ежбай Миколай Берклі. По подликах белорусских экономистов, за 25 годов ликвидации наступства Чернобыльской катастрофы агульные страты нашей краины склали 235 миллиардов доляров. 81%, а гэта 192 мільярда даляраў, пайшло на непасрэдную ліквідацыю ці мінімізацыю наступстваў катастрофы. Амаль 30 мільярдаў склалі страты, звязаныя з вывядзеннем з ужытку радыеактыўна забруджаных прыродных рэсурсаў і гаспадарчых аб'ектаў. Больш за 13 мільярдаў даляраў – гэта згублены прыбытак Беларусі. Таксама былі абмежаваны пошукава-разведачныя працы ў прыпецка-нафтава-газавай зоне. Большасць з 340 промысловых прадпрыемстваў у зоне забруджання былі зачыненыя альбо панеслі сур'ёзныя страты. Аднак, як адзначае Дэпартамент па ліквідацыі наступстваў катастрофы на ЧАЭС, гэты спіс яшчэ не канчатковы. Паводле праверак падатковых інспекцый 97% прадпрыемстваў Віцебскай вобласці парушаюць заканадаўства. Пра гэта піша сайт народных навінаў Віцебска. За 3 месяцы падаткавікі правялі праверку ў 1970 дзейных суб'екта гаспадарання. У 1911 з іх былі знойдзеныя парушэнні. Каментуючы гэтую навіну на сайце, карыстальнік Ігар Лапо піша: «Такое заканадаўства, што беларускі народ – суцэльныя парушальнікі». Карыстальнік пад нікам Гога цалкам пагаджаецца. Фіксальная сістэма дае краіне капусту. Я і законы іх чытаў усе са зменамі, дапаўненнямі, і як не спрабаваў, парушыў. Усё зроблена так, каб парушалі паволі і мімаволі. Па рэспубліцы колькасць плянавых праверак сёлета зніжаная ў 2 разы, а паступленні ад штрафных санкцый павялічыліся ў 2 разы.
Расказвала Юлія Марченко.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Белый спис свободы.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
І на гэтым тыдні ў нашым эфіры рок-гурт «Нейрадзюбель». Пры мікрафоне Сергей Буткін.
Гэты гурт упершыню паказаўся на публіцы роўна 20 год таму, а ўтварыўся яшчэ раней, пры канцы 80-х. Пагалоска пра каманду, якая выконвае панк-рок з іранічнымі тэкстамі, і вакаліста, які б'ецца ў канвульсіях на сцэне і кідаецца ў натоўп, разышоўся далёка за межы сценаў першых сталічных клубаў, і неўзабаве яны сталі вядучай рок-камандай Беларусі. Іх касеты разыходзіліся не горш, чым альбомы шанаваных брытанскіх панкаў Exploited. Іх тэксты друкаваліся ў папулярных на той час песенніках, што прадаваліся ў шапіках Белсаюздруку. І што цікава, яны часцяком з'яўляліся на экранах дзяржаўнага тэлебачання са сваімі неардынарнымі кліпамі. Іх прынялі паўсюль. У рок-тусоўцы іх паважалі за адвязанасць і бескампраміснасць, на эстрадзе за адкрытасць і шчырасць. Першую рок-карону як лепшаму беларускаму гурту ім уручыў Уладзімір Мулявін, а ўсяго тых вялікіх каронаў у іх цяпер 3. Віталі іх і ў беларускамоўным асяроддзі. Гэты гурт быў бадай што першым, які выступіў на фестывалі Басовішча з расійскамоўнымі песнямі. Па-беларуску ўпершыню яны заспявалі толькі праз 12 год пасля заснавання, калі прэзентавалі сваім прыхільнікам песню «Я памру тут». Вітаю ў студыі «Свабоды» Александра Кулінковіча, лідара гурта «Нейрадзюбель» і бэк-вакаліста Юрыя Наумова. Прывітанне.
Прывітанне.
Александр, чаму беларускае слова вырвалася ў вас менавіта тады, калі гурт меў ужо 2 рок-кароны, запісаў з 10 альбомаў і даў сотні канцэртаў?
Вообще, первая беларускаязычная песня появились раньше, чем вы сказали, в 2001 году. А по-настоящему мы начали исполнять песни на белорусском, это вот альбом «Танки», он уже действительно был довольно древний. Это после того, как нам предложили поучаствовать в трибьюте на творчество Короткевича. И тогда Клевон Вольский снабдил меня томиками Короткевича, которым я им торжественно сказал, что я тебе их не верну. Начал ими зачитываться, и тогда, когда я начал писать песни, начал думать по-белорусски. То есть я не могу писать песни на языке, на котором я не думаю. То есть поэтому я не особенно верю в англоязычные тексты, как непонятную группу.
Как на ваше чуванне, ти дадал гэты моўны пераход вам прыхильников, альбо наадварот адхінуў тых старых прыхільнікаў?
Я думаю, што ні плюс, ні мінус не произошло у нас. Новых паклоннікаў у нас не паявілася, абсалют абсолютно убежден, потому что не ради были раньше, когда это была чисто русскоязычная команда, нас любили и белорусская муна, и люди без всяких проблем. Но наоборот, естественно, русскоязычная часть нашей публики восторженно отнеслась к тому, что песни у нас в том числе и на белорусском языке, потому что белорусский язык, естественно, все уважают, даже те, которые на нем не говорят.
После выступа гурта на оппозиционном митингу у 2004 году амаль на 4 года вас вымушенно вытеснули у подполья. Ці адчували нестачу уваги у связи с тем, что вас практически позбавили махчимости выходить на сцену, показываться на телевизор и сдымать клипы?
Нам было довольно тяжело, скажем так. Именно это слово тяжело. Насчет внимания публики, насчет нашего к ней внимания, ничего не изменилось, потому что мы работали, мы писали какие-то песни, мы играли на маленьких когда концертах. У нас не было больших площадок. Все это ограничение было именно в этом. То есть вот запрет, большие площадки. Вот. И мы довольно часто играли за пределами Беларуси для людей, которым, в общем-то, все равно. Вот это нас очень обижало. То есть мы играли в Польше, ну и видели абсолютно перед собой лица, не заинтересованные как бы ни в чем. Они выгодные были финансово, эти концерты, но души нам не передавали никакой. Поэтому мы были очень счастливы, когда запрет этот ушел, и у нас снова получилось видеть глаза именно белорусской публики, для которой мы работаем, для которой мы и живем.
Да, коль мы белорусская группа, то в первую очередь должны играть для своих слушателей, для своих, кто нас ценит, любит в Беларуси. Когда лишают этой возможности, просто как
церпом.
Да, как церпом.
Вы сказали, что некая радость у вас появилась, когда снова дозволили, так? Але ці были вы морально подрихтованы до того, что эта история может повториться, и она уже штерест повторилась?
Абсолютно. Я ни секунды, ни дня, ни минутки не сомневался в том, что рано или поздно это будет. Я неоднократно тоже об этом говорил, что я не питаю никаких иллюзий. Спрашивали меня в период оттепели этой, а может ли быть, потому что я не питал никаких иллюзий. Значит, потому что одним росчерком пера, одним телефонным звонком все возвращается на круги своя. Так оно, в общем-то, и получилось.
И как только то и сдарилось, стало вядома пра з'яўленне гэтых спісаў ізноў. Мы з вамі размаўлялі, вы так сказалі, што ёсць жаданне кінуць усё. Ці гэта было такім эмацыйным усплескам, ці сапраўды вы пра гэта думаеце?
Это минутная слабасць. Это так же, как мысли о самоубийстве рано или поздно посещают человека на протяжении всей его жизни, но самоубийством кончают единицы. Да, было желание всё бросить, да пошло на всё. Но на самом деле, нет, жизнь продолжается, нужно жить и работать, и в первую очередь для людей, которые в тебя верят. А слава богу, у нас их очень много, этих людей. По отношению к нашей публике это было бы предательством, если бы мы вот так вот сказали бы все.
И какие бачите дальнейший формат основания у час их заборону?
Ну, во-первых, я надеюсь, что все-таки разум победит. Ну и сейчас, как бы, есть такая все-таки великая штука, как интернет. 5 лет назад все-таки его было меньше. Сейчас он есть практически у каждого. А в интернете можно жить и работать. Это, конечно, не глаза публики. То есть мы концертный коллектив. Наши альбомы неплохо передают всю энергию нашей группы. Но в первую очередь группа не ради были, это группа концертная.
А я во все плохое верю.
Я все плохое.
Да,
ты пессимист.
Да. Я еще верю, что и до интернета доберутся черные руки.
Ну, может быть, и доберутся, да. Нет, я оптимист в штатском, так что.
При конце размовы вам, Александр и Юрий, як и кожному гостю Белого списка свободы, я пропоную сыграть вживую. У студии можете проставить песню, какую вы выбираете?
Мы попробуем сыграть песню «Морский человек» на стихи Леона Вольского. Мы ни разу не играли в акустике, это будет первое исполнение. В данный момент в коридоре мается наш гитарист, который пытается подобрать аккорды на акустике. Гитаре, потому что мы, в первую очередь, электрическая группа. Мы сыграем ее, потому что мы ее очень любим. Она шикарна, я считаю ее своей. И Левон в свое время мне сказал: «Саша, там пойте ее, она уже твоя». Я считаю эту песню уже своей.
И эх, озеру мы маем за шмат, а муру нема, океанов нема. А мне так ничего, был человек, что с этой причины закончил свой век. А мне так ничего, человек, что с этой причины закончил свой век. Ён тут народился и вырос, ён тут, але ў корабельный пошел институт. Усе океаны и моры скорыл, и ось на родиму вернулся старым. Усе океаны и моры скорыл, и ось на родиму вернулся старым. Ходил ён, хистался по твердой земли, не выто по хистким идя корабли, а моры не обошил, горела душа, и ромом тушил ён душевный пожар. А моры не обошил, горела душа, и ромом тушил ён душевный пожар. Ось так и сканал меж озеровый рек, тут и шеле уже морский человек. Для жизни своей белорусской земли, дравляным опошним своим корабли,
пляжницы своей белорусской земли, драуляным обошним своим корабли.